Гитлер уже допивал вторую чашку кофе, когда в кабинет, негромко постучавшись, вошел адъютант по вопросам военно-морского флота, контр-адмирал Путкаммер. Фюрер невольно поморщился. Как он мог позабыть, ведь именно сегодня Путкаммер должен докладывать о приговорах военных судов. Это было одной из обязанностей адъютанта. Сразу после отступления на Восточном фронте Адольф Гитлер распорядился отдавать под суд офицеров, увлеченных в пораженческих настроениях и которые вынуждены были оставить свои позиции в связи с безнадежностью положения. А таковых в последние недели набралось немало, и контр-адмирал приносил на подпись фюреру такие приговоры практически ежедневно. Сначала приговоры военных судов представлялись Вильгельму Кейтелю, как начальнику Верховного командования Вермахта, который, не особенно вникая в суть дела, отделывался формальным заключением и передавал их военной адъюнктуре Гитлера для утверждения. Каждый из осужденных втайне надеялся на помилование, но верховный главнокомандующий утверждал приговоры, даже не всегда пролистывая папки. Рейхсканцлер отодвинул чашку с недопитым кофе и, глянув на стопку папок, что держал в руках контр-адмирал Путкаммер, хмуро поинтересовался. «Сколько на этот раз?»
12 офицеров».
12 офицеров», — мрачно повторил Гитлер. «Кто бы мог подумать еще 2 года назад, в 41-м? Каждый из них рвался на фронт, хотел покрыть себя неувидаемой славой. А теперь они боятся поражения. И от кого? От славян, которые созданы Богом для того, чтобы быть рабами. Офицеры совершенно не чувствуют своей вины».
Трое из них бежали с поля, когда линию обороны прорвали русские танки. Остальные были уличены в пораженческих разговорах и открыто говорили о том, что Германии не победить русских. «Но все не так просто, мой фюрер. 4 из офицеров имеют рыцарские кресты и не однажды проявляли мужество и храбрость в боях, показывая пример воинской доблести своим солдатам.
Что же с ними такое произошло, если они вдруг сделались трусами?» Апатично поинтересовался Гитлер.
«Все 4 утверждали, что война будет проиграна, но они до конца выполнят свой долг перед Германией и не изменят присяги, данной фюреру и Третьему Рейху».
«Кто они по званию?»
3 капитана и полковник, командир полка».
Обычно Гитлер довольствовался коротким докладом и, не заглядывая в документацию, подписывал приговоры. По его мнению, предатели не заслуживают снисхождения. Каждый из них не только предал Германию, но и отступился лично от него, от идеалов великой расы, а этого Гитлер простить не мог. На этот раз, вопреки обыкновению, он открыл одну из папок, лежавшую сверху, и принялся аккуратно пролистывать. С фотографии на него смотрел 25-летний капитан, командир пехотной роты. На его широкой груди красовался рыцарский крест Железного креста. Просто так его не получают, он вручается за личное мужество. Запечатленный на фотографии офицер с прямым жестким взглядом явно им обладал. Что же он должен был испытать, чтобы с некоторых пор начать думать иначе? Рейхсканцлер открыл вторую папку. С фотографии на него глянул сухощавый полковник, командир танкового полка с 2 рыцарскими крестами, рыцарский крест Железного креста и рыцарский крест с дубовыми листьями. Офицер имел богатую военную биографию, прошагал от Франции до Сталинграда. До последнего дня не имел ни одного нарекания, всегда был примером для подчиненных. Отец 4 детей, 2 мальчиков и 2 девочек. В деле имелись даже фотографии его большого дома в Пруссии, на фоне которого бравый полковник был запечатлен со своим счастливым семейством. Образцовая немецкая семья, каковых в Германии подавляющее большинство. Участвовал в Сталинградском сражении, был тяжело ранен. Излечился и снова был отправлен на фронт. Видно, во время Сталинградской битвы он и испытал большое потрясение, если стал сомневаться в победе. Здесь же в папке лежало прошение о помиловании. Гитлер вдруг коснулся лежавшей на столе ручки. Контр-адмирал Путкаммер выпрямился. Никогда ранее Адольф Гитлер не пользовался своим правом помилования. Неужели в сознании рейхсканцлера произошли перемены? Неожиданно Гитлер захлопнул дело и небрежно отбросил его в сторону. «Меня не интересует их судьба. Они нарушили присягу. Все они солдаты и прекрасно понимают, что бывает с теми, кто не выполнил свой долг перед Родиной. Где смертные приговоры?»
«Они здесь, мой фюрер. Открыв папку в кожаном черном переплете, контр-адмирал взял несколько листков и положил их перед Гитлером. Гитлер без колебаний расписался под приговорами военных судов.
«Суровое наказание, примененное к ним, должно послужить уроком для тех, кто хотя бы на секунду позабудет о своем воинском долге и присяге».
«Полностью с вами согласен, мой фюрер», – живо отозвался контр-адмирал, забирая подписанные расстрельные списки.
«И пригласите ко мне Манштейна».
«Слушаюсь, мой фюрер», – произнес Путкамер и быстро вышел. Через минуту в кабинет вошел генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн. Высокий, горбоносый, с пристально острым взглядом и неестественно прямой спиной. Его можно было упрекнуть в несговорчивости, в трудном характере, но чего невозможно было у него отнять, так это военного таланта, опиравшегося на опыт поколений его воинствующих предков. Одарен, умен, проницателен. Один из немногих, кто был способен возражать Гитлеру. Едва ли не самые значительные победы в Европе связаны с его именем. Выбросив вверх руку, генерал-фельдмаршал поприветствовал верховного главнокомандующего. «Хайль!» Гитлер хмуро глянул на вошедшего и небрежно вскинул ладонь над плечом. «Присаживайтесь, Манштейн».
Аккуратно отодвинув стул, Манштейн сел. Гитлер задержал взгляд на его нагрудном знаке за ранение третьей степени. Такой же был у него самого, также полученный в окопах Первой мировой войны на Восточном фронте. История повторяется. Теперь тоже Восточный фронт. Отпрыска прусских баронов невозможно было упрекнуть в трусости. Манштейн был одним из блестящих офицеров своего времени. Он мог спокойно переждать войну где-нибудь при генеральном штабе, но кровь тевтонских рыцарей толкала его на передовую, там, где стоял запах сжженного пороха и разложившихся трупов.
«Что у вас, Манштейн?»
«Буду краток, мой фюрер. В настоящее время между войсками групп армий Юг и Центр образовался значительный разрыв. Именно это место наиболее благоприятное для наступления русских. И поэтому я бы вас просил выдвинуть в разрыв вновь сформированное соединение, которое позволило бы создать сплошную линию обороны, иначе удержать Харьков нам будет весьма сложно».
«Но ведь это соединение должно быть из чего-то создано. У нас просто нет резервов. Какая армия, по-вашему, там должна находиться?»
«Мне представляется, что новые соединения можно образовать за счет 17-й армии из Крыма. Ее действия там неэффективны, а для армии Юг и Центр это будет весьма своевременно и полезно».
«Вы думаете, 17-я армия для этого ведет бои на Кубани, чтобы потом передислоцироваться на Украину?» «В группах армий Юг и Центр вполне достаточно боевых частей, чтобы задержать наступление русских, а впоследствии развить успех».
«Мой фюрер, армии групп Юг и Центр находятся в неблагоприятной местности. Они теряют свою прежнюю мобильность, им требуются дополнительные силы, чтобы противостоять натиску русских. У командующего Воронежским фронтом Голикова мощные соединения, включающие 3 танковые армии. В случае его наступления противостоять им будет чрезвычайно трудно».
Гитлер выдержал паузу. Было над чем поразмыслить. Манштейн терпеливо дожидался ответа, впившись взглядом в лицо фюрера. Кожа на его щеках заметно одрябла, пожелтела. Гитлер вел малоподвижный образ жизни, ему бы почаще бывать на свежем воздухе.
«Какова угроза для наших армий?»
«Войска русских могут охватить левое крыло армии Юг и продвинуться вглубь». Генерал-фельдмаршал водил рукой по карте, разложенной на столе. Гитлер внимательно наблюдал за его ладонью. «Затем они могут нанести удар по нашим тылам, что, в свою очередь, может привести к окружению наших армий».
«Вы хотите сказать, что у нас все так безнадежно, и мы не сумеем остановить наступление русских?»
– строго спросил Гитлер.
«Я так не говорил, мой фюрер, но могут возникнуть значительные трудности. У нас есть генералитет, способный разрешить любые трудности, но я хочу услышать, что вы намерены делать как командующий группой армий Юг».
У генерала-фельдмаршала Эриха фон Манштейна оставалась уверенность, что Гитлер все-таки позволит ему создать новое воинское соединение на наиболее опасном направлении. Но сейчас, переговорив с ним несколько минут, Манштейн понял, что его надежды были иллюзорны и, по мнению Гитлера, не имели под собой серьезных оснований.